Вот мне по праву рождения, просто потому что я родился живым, здоровым, да, принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания. И я запрещаю властью неданной по праву рождения трактовать свои высказывания, сказанные мной в этой лекции. Тем более, что некоторым сегодняшняя тема будет вообще неприемлема. То есть право трактовать высказывания автора принадлежит исключительно кому? Автору высказывания, да. Сегодня будет песня о Соколе называться такая. Вот. Песня о Соколе. Кто-то знаком с этим произведением известным? Горького? Да? Вот Леша, я знаю, знаком, да?
Где-то как-то, да,
слыхал. Да? Песня о Буревестнике, песня о Соколе, да? Там Данка, все такие героическая такая. Песня о Соколе. Безумству храбрых поем мы песню. Безумству храбрых, вот мудрость жизни. Безумство храбрых, вот мудрость жизни. А не вот эта философия, мантры, правильное здоровье, когда что и как делать. Безумство. Вот мудрость жизни. О смелый сокол, я цитирую, наизусть не знаю. В бою с врагами истек ты кровью, но будет время. И капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни. И много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы света. Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. Это финал апофеоз, вот эта песня о Соколе. А кто-то помнит вот это само повествование? К чему это все было? Кто-то помнит? Ну, Глеб, наверное, уже не изучал, но вы-то помните точно.
Нет? Я помню, но да.
Я тоже думал, что помню, но когда я перечитал это, я понял, это когда же было, в какие революционные времена написано, я понял, насколько это актуально сегодня, насколько все люди делятся на ужей, там уж и сокол. Уж и сокол, то есть змея и вот эта птица. И вот их разговор, вот эта вся песня «Сокол» и разговор. Я, с вашего позволения, все-таки зачитаю, потому что, честно говоря, когда я перечитал, я был впечатлен. Высоко в горы вполз уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море. Высоко в небе сияло солнце, и горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень. А по ущелью во тьме и в брызгах поток стремился навстречу морю, гремя камнями. Весь белый пень, седой, сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя. Вдруг в то ущелье, где уж свернулся, пал с неба сокол с разбитой грудью, в крови, на перьях. С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень. Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы 2-3 минуты. Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел ей прямо в очи. Что, умираешь? Да, умираю, ответил сокол, вздохнув глубоко. Я славно пожил, я знаю счастье, я храбро бился. Я видел небо. Ты не увидишь его так близко. Эх ты, бедняга. Кто кого жалеет, да? Ну, что же небо, пустое место, как мне там ползать? Мне здесь прекрасно, тепло и сыро. Так уж ответил свободная птица и усмехнулся в душе над нею за эти бредни. И так подумал, летай или ползай, конец известен, все землю лягут, все прахом будет. Но сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами. И крикнул сокол. С тоской и болью собрав все силы, о, если б в небо хоть раз подняться, врага прижал бы я краном груди и захлебнулся в моей он кровью, о, счастье битва, а уж подумал, должно быть в небе в самом деле пожить приятно, коль так он стонет. И предложила свободная птица, а ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся, быть может крылья тебя поднимут и поживешь ты еще немного в своей стихии. И дрогнул сокол, и гордо крикнул, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня. И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и вниз скатился. И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Волна потока его схватила, и кровь омывши, одела в пену, умчала в море. а волны моря с печальным ревом, а камень бились. И трупа птицы не видно было в морском пространстве. В ущелье лежа уж долго думал в смерти птицы, о страсти к небу. И вот взглянул он в ту даль, где вечно ласкает очи мечтой о счастье. А что он видел, умерший сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерший, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевшись в небо, хоть ненадолго. Сказал и сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце. Рожденный ползать летать не может. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся. Так вот в чем прелесть полетов неба, она в падении. Смешные птицы. Земли не зная, по ней тоскуя, они стремятся высоко в небо, ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто, там много света, но там нет пищи, нет опоры живому телу. Зачем же гордость, зачем укоры, зачем? Чтобы ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни. Смешные птицы. Но не обману теперь уж больше меня их речи. Я сам все знаю. Я видел небо. Взлетал в него его, я измерил, познал падение, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, кто землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. Я их призывам не поверю. Земли творение, землей живу я. И он свернулся в клубок на камне, гордясь собой. Блестело море в всю ярком свете, и грозно волны о берег бились. В их любимом реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни. Безумству храбрых поем мы славу. Безумству храбрых, вот мудрость жизни. О, смелый сокол, в бою с врагами истек ты кровью, но будет время, и капли крови твоей горячей. Как искры вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы света. Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. Безумству храбрых поем мы песню. Вот уж он, кажется, говорит вещи-то здравые, да? Пищи нету. Опереться не на что. Что толку? Вообще, зачем? Зачем? Вот пусть те, кто землю любит, живут обманом, я знаю правду. Вот с каким самоуверенным довольством и верой, собственно, непогрешимо все это говорится. Вот люди такие же, они или соколы, или вот ужи. Или есть такой вот эффект Даннинга-Крюгера. Вот я говорю, вот многие скажут, вот нет. Нет. Зачем? 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 Есть аюрведа, чем еще надо? Есть йога, мычать, смотреть на кончик носа, и все в порядке, вокруг трава там не растит. А я с Богом же, понимаете? Я даже не просто здесь, я вот в вечности даже. Я знаю смысл жизни, познал. Вот. А это же безумство, безумство. Но это не жизнь. Все думают, жизнь где-то, в каком-то вот успокоении. Нет, жизнь, она вот...
Эффект вот Даннинга-Крюгера.
Ну да, синдром или эффект, я не помню как, Даннинга-Крюгера. То есть, чем более приземленность Даннинга-Крюгера, ну это их два было человека, через черточку. То есть, чем более человек приземленней, сколько ему не объясняют, но еще более приземленней становится. Ну как вот здесь вот, уж. То есть, не может он летать все равно. Рожденный ползать летать не может. И поэтому не надо бисер перед свиньями, не надо обижаться. И таких очень много. Там вот буревестник с криком реет, черный молнии подобный. Да, кому это объяснишь? Кому? А там есть глупый пингвин, робко прячет, опять же, этот тело жирное в утесах. Да. И им Гагарам недоступно наслаждение. Кому-то это недоступно. Ну и не надо. У них нет такой задачи. Не надо на них обижаться. Или Данка вот этот, если уже на Гоголе, на Горького перешли, там Данка, помните, да? Горящее сердце Данка. Он пошел, он там поднял толпу, он их вывел, он их спас. Они за него зароптали, он вырвал свое сердце. И потом они по этому сердцу прошлись. И кто-то подумает, и вот зачем, вот а это свиньи неблагодарные, но такие, как вот эти соколы, какие-то вот эти Данки, они не смотрят оценят их или нет, скажут им вообще спасибо или нет, или ноги об их сердце вытрут. Они это делают для них, те когда-то подрастут до уровня сознания какого-то. Вот. А пока они вот такие, пока они ползают. Вот это называется мещание духа. Они ни в чем не сомневаются, всегда уверены в себе, в своей непогрешимости и презирают сомневающихся слабаков. Сокол всегда сомневается, он всегда новый, потому что Бог, он все творю только новое. А это называется слово репликация. Понимаете, что такое репликация? Репликация это ксерокс такой. Вот что-то сделали, еще раз. Сделали, еще раз. Путь кем-то однажды пройденный, его нельзя скопировать. По нему Бог никогда уже не пройдет. Не пытайся повторить свой путь, не пытайся повторить чей-то путь. Потому что Бог никогда, он достаточно разнообразен, он ничего нового, то есть он первопроходец. Он ничего не дублирует. А эти вот, которые философы, они знают правила жизни, и теперь у них все понятно. Им главное, что все понятно. Эти ничего не понятно. У них наслаждение битвой жизни. Вот. И поэтому вот, мне хочется вместе с автором воспеть такую хвалу, безумству, в кавычках. Если мы возьмем вайшнавизм и брахманизм, это примерно так же. Брахманизм это ужи, вайшнавизм это вот эти соколы. И брахманы смотрят вот на этих и говорят, они совершенно безумные. Они не следуют никаких вот этих вот, никакими правилами. Если возьмем христианство, что принес Иисус? Пусть Дух укажет вам, куда. Ну это в первых переводах, потом это замылили. Сказали, будете по Духу делать, не будете исполнять желаний плоти. А вначале было, пусть Дух укажет вам, что делать. А аналог Шри Чайтанья Махапрабху в вайшнавизме, это он принес паракия расу. Паракия расу. До этого была раса, это взаимоотношения с Богом. Взаимоотношения с Богом. Какие взаимоотношения? Взаимоотношения с Богом может быть родительские. Я могу его защищать, как ребенка. Кто-то там против Бога, я сказал, ты что? Ты как можешь там? Я могу быть его ребенком. Я могу быть его супругом. Супружеские есть отношения. Супружеские считаются самые высшие, потому что в супружеские есть и персональные, и дружеские, и ну, всякие, все вот супружеские. Но Шри Чайтанья Махапрабху принес, как Иисус Христос принес паракия расу. То есть, любовь без правил. Без правил. Даже вот это вот такие каноны незыблемые тысячелетиями стояли. Но если любовь говорит, это надо нарушить, это надо нарушить. Без правил. То есть, новое. Новые, потому что вот эти незыблемые правила, то есть это ж, они уж незыблемые, значит всем надо дублировать. Если все начинают дублировать, они становятся одинаковыми. Если они становятся одинаковыми, начинаются проблемы. Потому что человек, когда он похож на других, он перестает себя самоидентифицировать. Это возникает вопрос быть как все. Быть как все. И когда и правительство, оно хочет, чтобы мы были как все. Потому что если как все, у нас возникает кризис репликации. Кризис репликации. И пока мы с этим боремся в борьбе быть как все, нам не до правительства что-то там делает. А если мы самоидентифицировались, у нас вообще никаких проблем нет. Вообще проблема возникает из-за повторения. То, что ты вчерашний день на сегодняшний похож. Вот эта проблема. По-другому называется в ведической традиции там круг самсары. Круг самсары. Это карусель дьявола. У Бога там все вперед, вперед и вперед. Вперед. Вот. И кажется, что в этом споре уж победил. Ну так, по сюжету. И сокол вообще погиб. И противоречить уже некому. Ну а вот автор, ну, Максим Горький, приглашает читателей принять участие в этом принципиальном. Вот. И в каждое время, и особенно вот в наше время, свои герои, свои аргументы. И как вы думаете, сейчас что время? Время уже или время соколов? Как вы думаете? Да, да время всегда соколов. Уже нету ни времени, ни пространства, они по кругу ходят. То есть бесконечно движутся вперед. Жизнь не может остановиться, движется вперед. Вот. Когда я вот это читал, я вспомнил одну интересную вещь. Ну, когда я был маленьким ребенком, я читал книжки там про Ленина, про все что угодно. Много очень читал в детстве. всего там Конан Дойля прочитал, всего там, ну, много чего. И в том числе я прочитал всего Незнайку. Кто-то читал Незнайку, кто еще читал Незнайку, да? О, Незнайку на Луне читал лишь?
На Луне мне мельком.
Ну ты самый главный. Ну ладно. В общем, на этой на Луне там описывается капитализм. Ну, я раньше читал, вот, думал, вот милиция и по фильмам, и действительно там сталкивались там мои родители, что вот милиция действительно была за народ. И мне было как-то дико, что полиция вот до революции полиция, она была не за народ. Она только народ, а народ весь там кипел. И она только это хватала, кто, ну, кипит, а не просто как уж свернулся там калачиком и свою зарплату доедает. И вот я сейчас думаю, что вот полиция от милиции, ну, в моем сознании, может, это не так, это я говорю, это же мое мнение, мое ощущение. Мои такие были ощущения, что милиция это вот такие соколы. Ну, их так, во всяком случае, рисовали, что они вообще дома, не дома, но если бандит, надо все бросать и ловить его. Ловить. А полиции нет, у них все методично, все правильно. Почему? Они защищали не народ. Они защищали кого? Они защищали этих паразитов от народа. И это накладывает, наверное, отпечаток какой-то. Если ты защищаешь паразитов, ты по нему сам становишься эгоистичным, но ты, у тебя уже не соколиное мировоззрение, а ужиное. Потому что ты с этого еще и имеешь. И вот когда читал «Незнайку на Луне», думаю, вот это да, смотри, фантастика. Потом проходит немножко времени, смотрю. Потом пришла война, значит, и наша милиция куда-то делась, полиция пришла. Пришли полицаи, да? Военное время, оккупированная территория. Потом мирное время, опять полицаи, да, додумали же взять, переименовать. Есть принципиальная разница между полицией и милицией, потому что полиция это иуды, которые за зарплату предают свой народ. А милиция это те, которые род свой защищают, народ защищают от паразитов. И, конечно, там будет вот это соколиное. Ну, кто-то скажет, есть и милиционеры продажные, а есть и полицейские. Ну, и все понятно, о чем я имею в виду. И вот есть высказывание одного полицейского. Такой очень старенький фильм, называется «Один и без оружия». Там рассуждение старого полицая, который ловил бандитов, ну, ловил как? Методично, все там, с собой не рисковал, он ходил просто как на работу. И вот пришли там чекисты или вот эта милиция пришла, и они стали ловить бандитов совсем по-другому. У них вообще выучки нету никакой. Но они могли вот так вот жизнь за жизнь, он говорит, ну нельзя же так, это просто работа, нельзя же так вот гореть. И вот я законспектировал ее высказывание. Это фильм «Один и без оружия». А там такой сюжет, почему так назван. В городе появился бандит, и где он появлялся, там сразу уголовнички формировались, и там каждый день ограбление, он мог уже руководить. И он это делал так, что его застукать-то не могли, потому что все он делал чужими руками. И он узнает, что вот он еще погастролирует тут пару дней и уйдет. И вот этот вот начальник, который вот этой там милиции, он говорит, он на моей территории, поэтому он уйти не должен. Я же знаю, что он бандит. А старый полицейский ему говорит, его не за что взять, он перед законом чист. Он говорит, ну как это, мы знаем, что из-за него вся вот эта вот каталасия здесь у нас в городе, и он чист. И он идет один и без оружия прямо в эту банду, где у них сходка, и говорит вот всем этим, вы все под статью ходите, когда-то вас постреляют или посадят, а он белым днем ходит с тросточкой в шляпе, и ничего, он делает все вашими руками, ну в общем позорит его. И те раз, и он даже милиции там закладывает вас немножко. Он говорит, вообще Иуда. И его тут расстреляли. Милиционера расстреляли. А тот и убежал. И вот что по этому поводу говорит старый полицейский. Так нельзя. Так не получится. То есть он еще вот тот уж. Он смотрит на этих соколов и говорит, так нельзя. Так не получится. А они двигают будущее, у них почему-то выходит. И я понимаю, что я за ними не успеваю. Ну, так вот честно говорит, у него нету синдрома этого Крюгера. Он говорит, так вот нельзя. Это были странные люди, они не жили, они рвались в завтра и загоняли себя, и пришпоривали так, что многие из них до завтра дожить не могли. А я не попадал в их темп. А потом, когда хоронили вот этого, который вот один и без оружия, он стоял и смотрел. И говорит, слишком дорога цена. И вот он подумал, в нашей работе нельзя жизнь за жизнь. Но я смотрю на оставшихся, они никогда не смогут работать спокойно и методично, как я. Они живые, стремительно уходят вперед. Я уже никогда не могу догнать их. Или там вот как закалялась сталь. Там был такой старый путеец, который методичный и все. И там, помните сюжет, да? Надо было построить узкоколейку, потому что иначе там город просто вымер бы. Вот. И путеец, он на какое-то там собрание, на каком-то собрании сказал, один только я знаю, что построить узкоколейку нельзя, потому что я профессионал. Они вот эти сопляки, босяки вот эти вот, они этого не знают, они верят, что можно. И что я могу против них сделать? Они, конечно же, ее построят. То есть без правил, понимаете? Когда человек начинает быть без правил, приходит Бог, и мы думаем, что чудеса и знамения, это что-то бах, и что-то такое, какой-то шар тут появился, на нем красными буквами что-то написано или все. Нет, это когда сверхусилие делается, и делается невозможное. Когда все правила говорят, что этого быть не может, но это происходит. Когда какой-то слабенький парнишка побеждает целую банду, вот, или там, или трудовой какой-то подвиг, что это невозможно, выше человеческих сил. Должны умереть, должны заболеть все там. Никто не болеет, ничего вот так вот. Потому что Бог рядом. Вот соколы, чем отличаются. Да и сейчас то же самое. Вот недавно, вот я сегодня вижу, там приходит человек и говорит, громады, какие громады? Громады, знаете, да? Громады. Это вот Конституция позволяет объединиться, говорит, да не получится. Вот мы пробовали, вот спросили у властей, они нам не разрешили. Ну, значит, у нас же не получилось, значит, у вас не получится. Вот. А к вопросу о вере в светлое или вере в протокол технологий. То есть уже они верят в протокол. Или как медицина. Поступил там человек и по протоколу начинает его пичкать. Даже раньше хоть... Как это называется? Диагностика какая-то была. А это протокол. Раз, 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 раз. И ну как-то чуть-чуть должно там попасть что-то. Ну. В общем, про медицину. Когда я начинаю говорить про медицину, я всегда путаюсь. Начинаю, потому что у меня ненависть какая-то поднимается. Потому что ну, убийца самый настоящий. Вот. То есть, смотрите, к вопросу о вере. Вера это как-то вот... Что такое вера? Не существуешь. Это... Когда люди называют несуществующее существующим. Когда люди называют несуществующее существующим, это ложь. Но есть обман, а есть вера. Различайте. Чем отличается? Обман обманом и останется. А когда, то есть, когда уж говорит о несуществующем, как о существующем, даже с этими технологиями, это обман. Когда сокол говорит о несуществующем, как о существующем, это вера. Потому что сокол на словах не останавливается, он начинает что-то делать. Вера без дел мертва. И обычно, когда уже вот что-то есть, а несуществующее, надо как-то какие-то усилия приложить. И обычно надо приложить усилия больше, чем обычно. Если приложить силы, как обычно, то сегодня будет точно так же, как и завтра. Ужам это очень хорошо. Сокол, он делает, чтобы завтра было немножко не такое, как сегодня. Ужам не под силу приложить вот это вот лишние силы. Они просто не могут. Не могут. То есть, смотрите, если Бог нарисовал тебе что-то внутри, это будет делом. А если кто-то воспользовался твоим мозгом, это не обязательно чип, это просто тебя, может, зомбировали. То есть, как холстом, то дела не будет. Если кто-то тебе рассказал, дела не будет. И есть люди, которые этим воодушевляются. Ну, напрасно. Ты должен сам это понять. Как понять, что кто-то тебе нарисовал картину, и ты идешь это делать? Или ты сам придумал? Глеб, в чем отличие? Ну, по ощущениям. Как определить? Потому что многие скажут, где-то услышали какие-то лозунги и побежали делать.
Когда это в голове у тебя само вырисовывается, это ясно, как белый день. И дальше ты еще раз не увидишь этой картинки, и ты будешь слышать только оправдание, почему это не надо делать.
Угу,
вот. Да, когда это чей-то план, тебе будут напоминать и корректировать, как все-таки надо, и это обязательно другие лица.
Точно, отлично. То есть тебе один раз говорится, если ты сразу не сорвался, как сокол, а притормозил, значит, контраргументы, почему это нельзя делать или можно сделать только завтра, потому что надо подготовиться. Это значит, вот то от Бога было. А если напоминают и напоминают, да, 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 и одобряем, 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 то значит, ну, считай, как от дьявола. Тебя просто ведут. Ведут. И еще есть разница в том, что когда ты принимаешь это от Бога, ты чувствуешь ответственность, потому что никто за это отвечать не будет, не на кого свалить. Никто это больше не слышал, никто это не говорил. А когда тебе говорили, если что, ты скажешь, ну ты же мне говорил, я-то тут при чем? Ответственность. Ответственность. Риск. Ответственность и риск. Уже никогда не рискуют. То есть, если снаружи появляется какая-то сверхзадача, снаружи, то она отнимает силу. Если картина поднимает, и у тебя вот это возникает, то, что надо сделать завтра, чтобы оно было изнутри, то да, придает силы. То есть вера должна выражаться в каких-то делах, проявляться в каких-то делах. А если начинается философия, медитация на вот это, чтобы сейчас ко мне там ресурсы подошли, ну это понятно, о чем мы об этом говорить не будем. И даже, знаете, можно даже, некоторые ужи очень умело копируют соколов. Ходят на какие-то курсы, как-то тренируются, что-то такое делают. Используют технологию, магию используют, и у них, знаете, даже что-то получается. Даже что-то получается. И может даже чего-то достичь. А можно достичь того же самого, а заодно и пообщаться с Богом. То есть есть мистика, есть магия. В чем разница? То есть это не синонимы. Похожие вроде вещи, что-то какие-то такие заоблачные, но не синонимы. Я вот выписал из Википедии. Магия – это действие, связанное с верой в способность человека влиять на силы природы, предметы, животных, судьбу людей, подчиняя себе сверхъестественные силы или манипулируя ими при помощи заклинаний, амулетов и определенных обрядов. Это магия. Серьезная наука, так вот просто не подойдешь и не исполнишь, да? Когда читаешь магию, надо подготовленный человек. А мистика? От греческого тайны. Вера в существование сверхъестественных сил, с которыми ты связан. Ты не отдельно, а ты с ними связан. И способен общаться. И эта практика, имеющая целью переживания непосредственного единения с Богом. Вот вам мистика. Да? То есть видите, совсем не синонимы. Там надо подготовка, а ты просто связан. Почему связан? Они тебя приняли за своего. Ты такой, извините, безбашенный. У тебя вера появилась. Тебе своих вот этих шкурных интересов уже не интересно. Они говорят, о, наш человек. Мы с ними можем общаться. И они через тебя могут что-то делать. И в Бхагавад-гите 18.78, текст 78, Бог говорит, что Он повелитель всех мистиков, не магов. В общем, смелому соколу в этом произведении противопоставлен трусливый и самодовольный, все трусы самодовольные, уж. Он не может реально оценить свои возможности, хотя считает, что он тоже познал все то же самое, что сокол. Ну, эффект Даннинга-Крюгера мы говорим. Это растит самолюбие, но Горький безжалостен в приговоре над ужом. Какой приговор ужам?
Ползает.
Рожденный ползает, летать не может, лисать не может. И уж находится там красивое оправдание, даже прикрываясь патриотизмом, не побоюсь этого слова. Пусть те, кто землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду, их призыву не поверю. То есть автор на стороне отважных безумцев, которые вперед жизнь двигают. То есть, если хочешь быть смелый, самоотверженный, как сокол, ты должен поставить перед собой вопрос. Какой? Леш, какой вопрос надо себе поставить? Какие? То есть, что предшествует тому, что ты становишься и делаешь поведение как сокол вот такое?
Необходимость.
Необходимость чего?
Порыв. Необходимость.
Ну, для чего жить, да?
Желание. Безумие.
Ну, они же, у них есть цель. У них есть цель. У этих просто выжить, просто все выжить и все, выжить. Причем лучше, чем лучше, тем лучше выжить. А они не за себя думают.
Соколы
думают не за себя. Они думают, у них есть цель какая-то, уже нету. Да. В общем, вот у Лев Толстой тоже задавался вопросом. Лев Толстой вроде умный, да, человек. Он сам признавался в своих записках, что его этот вопрос долго терзал и мучил, что я живу. Казалось бы, человек столько написал, там, с церковью воевал, там, ну, много на его счету можно записать, его люди помнят. И он говорит, я не понимаю, что я живу. И вопрос настолько терзающий, что многие уже, то есть это он начинает терзать больше, чем какое-то либо дело. И люди просто отбрасывают его, чтобы головой не мучиться. И погружается в пучину там материальных благ, там всяких, в суету. А некоторые продолжают мучиться. И те, которые перемучаются, они находят. Это как роды. Я вылупляюсь из какого-то яйца вот этого эгоизма, о, вот этот весь мир. Я начинаю думать по-другому. И тогда эти люди становятся факелом, который светит людям другим. Они начинают гореть. Казалось бы, раз и сгорел. Нет, они горят и не сгорают. А другие там гагары, чайки стонут перед бурей. Или там этим тепло и сыро уже. Вот так вот. Они смотрят на них и не понимают. И они, знаете, и они им завидуют. Знаете почему? Потому что они смотрят и думают, какой ресурс! Мне, чтобы так сгореть, весь мой ресурс за полдня уйдет. А этот горит годы. Откуда он это берет? Они и не понимают. Они говорят, расточительность. А они с Богом заодно, безлимитный ресурс. Богу не жалко. Потому что они его направляют правильно. И там кажется, и не зря написано, что кто с Богом, сила много, победа, изобилие. Изобилие, роскошь буквально. И нравственная чистота при этом. Изобилие, всего есть. И они дают. И не скудеет там рука дающего. Вот. Эти смотрят на них и лютой завистью завидуют. Говорят, как они могут так расточительно, неэкономно. Потому что и они так не могут. Некоторые пробуют, и их хватает на полдня. И потом ей говорят, я вот всем раздал, теперь носите меня тут на паланкине, уважайте, я такой герой. Нет. Потому что те, кто живут не для людей, кто ставит себя выше всех остальных, это всего лишь тень человека. Кстати, кто-то читал, сегодня, наверное, день этого Горького, что-то, «Старуха из Риги», кто-то читал?
Да? Отрывки.
Ну, знаю, да.
Отрывки.
Там был такой Ларра. Вот этот Ларра, нельзя сказать, что он был такой слабак, но он был настолько эгоистичный, и про него вот эта старуха из Риги буквально говорит. В его глазах было столько тоски, что можно было отравить ею всех людей мира. И вот эти ужи, когда вот все хорошо, и они люто ненавидят, когда появляются рядом вот эти...
Соколы,
да. Потому что, ну, пока тебя не было, я понимал, что я в порядке. Ну, ты появился рядом, и я понимаю, что я не в порядке. Они вот такой вот, не мой укор, не пони... вот до этого было все хорошо. И вот, а сокол даже не в курсе дела, он говорит, ну, я вот могу с тобой еще поделиться. Вот. Они их начинают ненавидеть. Как, например, ну, какой-то там фашистский какой-то режим там заставили там вот сюда что-нибудь там одеть, да, ходят вот так вот, а кто-то вот так спокойно идет, проходит, и они смотрят и ненавидят его. За что? Он сам так хочет, но он так не может. Он так не может. И даже более того, они тогда... Вот что такое подвиг? Подвиг с точки зрения сокола одно, с точки зрения ужа совершенно другое. Для некоторых, с точки зрения уже, если ты заявил себя таким духовным, скажем так, человеком, значит, тебе должны подойти и сказать, а мне надо вот это, и ты обязан мне это дать. А с точки зрения вот этого сокола, нет, у него есть рамки своего дела, и если кто-то подойдет, и эти рамки, ну, если его дело будет страдать, он может отказать даже в помощи. И это вообще не понимается вот этими завистливыми вот этими пингвинами, гагарами и ужами. Не понимается. И говорит, смотри, у него все есть. Он нам обязан это давать? Не обязан. Угу. Так неожиданно, да?
Или с этим в жизни сталкивался?
Сталкивался?
Вот с такой позицией, что...
Да, приходят, да. Есть, они там, говорят, ну ты же духовный, поэтому... Да. Ну, тогда можно напомнить про историю про Иисуса, когда там 40 человек мучилось, он одного исцелил, а тех оставил в покое. И отец говорит, почему ты всех не исцелил? Он говорит, а мне Отец Небесный про тех ничего не говорит. Сказал, вот этого надо исцелить, а у тех не надо трогать. Вот так вот. Так. То есть, сокол и уж. Две точки зрения, два взгляда на мир. Такое мещанское всезнание, уверенность в своей непогрешимости и самоотверженность во время, ну, во имя счастья людей. Вот. С точки зрения соколов, ну не то, что они там их осуждают, они даже их жалеют, да? Жалеют. Помните, сокол жалел ужа, сам был при смерти, а ужа жалел. Вот. И... А с точки зрения ужа, уж считал, что он счастлив. Мне тут прекрасно, тепло и сыро. Я хочу прочитать записки христианина, дневники, записные книжки. Это Лев Толстой. Как Лев Толстой к этому всему относился. То есть Лев Толстой, смотрите, это с одной стороны, например, Ленин о Толстом писал, что все хорошо, только вот если бы он толстовщину не придумал. То есть непротивление злу насилия. У Толстого было такое, что непротивление, вот именно в этом христианство. Но тем не менее, смотрите, что он пишет. Толстой был, вот как по-вашему, живым человеком или неживым человеком? Неживым. Ну к чему он относился? К соколам или к этим? К ужам?
К писателям. Пограничное.
Да?
То есть, ну, он
ну да, он был, в мучениях, да, в мучениях. Но он этих ненавидел, этих ужей, конечно, ненавидел. Он мещан ненавидел. Вот смотрите, что он пишет. А сначала о нем, потом что он. В связи с чем он это пишет? В 1881 году семья Толстых приехала в Москву, чтобы дать детям образование. Толстой тяжело принимал перемены, связанные с жизнью в городе. Вот что он записал в дневнике 5 октября 1881 года, уже будучи в Москве. «Прошел месяц, самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву, это все устраиваются, когда же начнут жить. Все не для того, чтобы жить, а для того, чтобы быть как люди, несчастные и нет жизни. Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат. Собрались злодеи, грабившие народ. Набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию и пируют. А народу больше делать нечего, как пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное». Ну, в деревне было хорошо. Он там с крестьяне его любили, кстати, несмотря на то, что вот он там поглавнее их был. Он приезжает в город, а там одни ужи. Там одни ужи, никто из себя ничего не представляет. И с его точки зрения, они не живут вовсе. Как отличается человек, который живет, от человека, который не живет? Как определить? Ну вот как, больной, не больной, по температуре можно определить. Как определить по вот, вот это вот?
По блеску глаз.
Блеск глаз, хорошо, принимается еще чем?
Динамики.
Ну, остановимся на блеске глаз. А вот энергия, если есть энергия, причем не просто энергия, можно всю жизнь ходить, испускать фейерверк, и все говорят, так уйди отсюда, денешь, заткнись вообще, не мешайся. Это, ну, а есть, это разная энергия. Есть энергия, человек просто рот открыл, что-то сказал, и все вокруг зашевелилось. И энергия, которая реально изменяет пространство. Энергия, которая прислушивается. То есть кто-то имеет власть над людьми, кто-то не имеет. Кому-то Бог дал людей, и они его слушаются. Если, например, кто-то, какая-то женщина родила детей, и они ее не слушаются, Бог не дал ей детей. Бог не дал ей детей. Дал, если они ее слушаются, а если не слушаются, не дал. Если тебя люди не слушаются, значит, Бог не дал тебе детей. И не дал детей. Если у тебя нету денег, Бог не дал тебе деньги. Почему? Ты не готов иметь это. Просто не готов. И можешь философствовать сколько угодно. Бог дал или не дал. Потому что Он дает, не потому что ты такой умный, а какие-то качества у тебя есть. Или если их нету, это как условие, чтобы владеть или детьми, или чтобы жена у тебя была, или чтобы у тебя деньги были, или чтобы у тебя друзья были, или дело какое-то было. То есть есть какие-то, ну, вещи, без которых это тебе просто не выдается. И называются, эти люди называются имеющие вид благочестия, а все же хотят выглядеть. Все же хотят выглядеть. Нету жены, а мне не надо ее. Нету денег, да мне не надо. Нету и какого-то дела, да мне не надо, я вот на Бога тут медитирую. Имеющий вид благочестия, а силой его отрекшиеся, у них написано. То есть силы нету. Вот я прочитаю, 2 Тимофея, глава 3. Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, горды, надменны, более сластолюбивы, чем боголюбивы. Имеющие вид благочестия, но силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. То есть они ходят такие пустые и бессильные, но делают вид, они смотрят, то есть, ну, чтобы как все, чтобы прилично выглядеть. Все, вся энергия уходит на фасад. Но они ничего в жизни не делают. И многого чего не имеют. Ну, затыкают это медитацией, философией, йогой какой-нибудь и все такое. Но они ничего не производят. И сами для чего они пришли на землю? К сим принадлежат. Идет перечень. Всегда учащиеся и никогда не могущиеся дойти до познания истины. И сии противятся истине. Но они немного успеют. Ибо их безумие обнаружится перед себе. Смотрите, как интересно. Вот это вот мудрые ужи написано. Они ничего не успеют, и их безумие. Так безумный-то не сокол, а безумные вот эти ужи. Безумству храбрых поем мы песню. Безумству храбрых. Вот мудрость жизни, а это не мудрость жизни. Это безумие перед Богом. А безумие перед Богом, потом ты плачешь там все в подушку, что мне этого и этого не хватает. Вот оно, настоящее безумие. Трусость – это настоящее безумие. Эгоизм – это настоящее безумие. И, в общем, ну, все тайное становится явным. И вот, то есть это долго не продолжается. Сколько веревочки не видится, да, сокол однажды, все увидят, что он сокол. Уж однажды увидит, что он все-таки уж, да, когда наступят какие-то времена, ну, типа война, да. И сразу, вот все были законопослушны, этот полицай пошел, этот партизан пошел. Вот. Этот не струсил даже перед автоматом, и ничего, что его даже застрелили, но он все равно не струсил. Он там никого не выдал. А этот за, вот, за жизнь, за существование, как вот этот уж, он в битву не пойдет. Он говорит, зачем? Вот. И вот бывает, что кто казался очень важным, вид благочестия, да, выглядит жалким, ничтожным. А бывает по-другому, что тот казался, который таким, ну, обычным, вдруг раз и на нем ешь, лицо горит, и смотришь, думаешь, ого, никак не ожидал от него такого. Вот. И с одной стороны, это хорошо, что мы увидели, что на самом деле. Ну, как жалко времени, вот зря потраченного, потому что, думаю, не знал, кто был рядом. В общем, поэтому говорится, что, ну, принято считать, что сейчас Кали-Юга, такое время. И в Кали-Юге самое главное, что из всех вот этих вот... Есть такое понятие религиозность, оно не имеет отношения ни к храмам, ни к духовности. Это просто такие правила, которые надо вот как придерживаться, чтобы быть на месте. И у религии есть четыре ноги. Четыре ноги. Аскетизм, там чистота, но самое последнее, и вот эти все три ноги уже подломились, осталась одна нога, правдивость. Поэтому надо постараться быть, а не казаться. Во-первых, как бы ты ни старался казаться всем остальным хорошим, все равно все это увидят, и будет позор. Трусость происходит именно от того, что ты хочешь казаться. Потому что возникает огромное количество энергии, ресурсов входит на то, чтобы никто меня не застукал, что я на самом деле не такой, как хочу казаться. Значит ли это, чтобы я всегда оказался вот лучше, чем на самом деле? Вот. Или вот, вот такой, как вот есть. Как, Глеб, по-твоему, как?
Как пристал.
А?
Ну, лучше, конечно, таким, как есть. Но на это что же смелость надо?
Ну, это понятно. Но, а может быть такие обстоятельства, что вот я изо всех сил собираю все свои ресурсы и вот такой перед вами.
Ой, ну это просто на мгновение, а потом ты отбежал.
Ну нужно это или нет?
Это непродуктивно.
Почему? Не девушка собирается на свидание. Она что, в халате туда и не причесанная придет? Да она по максимуму выдаст. Все, что из себя может выдать. Чтобы от нее пахло хорошо. Чтобы глаза были вот такие в пол лица. Как это, правильно или нет?
От нее да.
От нее да. То есть бывают случаи, когда надо выдавить себя по максимуму. Или я вот собрался в театр. Что я в пижаме и в шлепках туда пойду? Да меня не пустят. Скажут, где галстук там, или там бабочка, или как-то. Меня не пустят. Иногда мы ходим в такие места, чтобы и мы их уважаем, и мы там действительно по максимуму все из себя выдавливаем. И в этом ничего плохого нету. Это хорошо, это праздник, это украшение. Но я понимаю, что я не такой. Дома я другой. Потому что вот все время во фраке дома, если ходить, то мне на другие дела просто не останется. А так, какой я есть, я могу продуктивно что-то делать. А если один имидж, он все сожрет. Ну иногда надо. Иногда надо. Но другое дело, когда я думаю, что я всегда такой. Вот я всегда такой. И тогда это как утро мещанина, по-моему, есть какая-то картина. Мещанин. Вот он, не помню, кто нарисовал. То есть он, видно, разорившийся, у него уже какой-то недоеденный кусок хлеба. Картина такая есть. И вот он в колпаке такой, нечесанный, халат какой-то драный, какая-то картина вот такой. То есть у него не все в порядке. Он когда приводит себя в порядок, идет в свет, у него там все в порядке. И тут, а там еще собака на двери смотрит, и он такой испуганный. Кто-то заходит, и он понимает, что его застукали, что он не так выглядит, как на балах, понимаете. Утро мещанина есть такое. Вот. Ну, в основном, конечно, тот, кто занят на 100%, ему уже не надо особенно скрываться, и даже есть в этом какая-то красота. Например, какая красота в танке?
Мощь.
Мощь, да. Там ничего лишнего. Гусеницы, башня, дуло. Все. Красота. Если мы возьмем, а вот там чайка какая-нибудь, какая-то кошка, то есть они красивы. То есть если... Ты действительно функционален. Ты красив будешь
автоматически.
Если ты не функционален, твои нефункциональные вещи надо будет прикрывать стыдливо. Это правильно, чтобы не ароматизировать вот этих остальных. Вот. Ну, в общем, всегда ли вот надо говорить правду, например, не только как выглядеть, всегда ли надо говорить правду? Потому что я говорю, правдивость последняя. Всегда ли надо говорить правду?
Нет, иногда лучше соврать.
Да, иногда лучше соврать. Потому что иногда правда, ну я ж не лицемер, я же должен правду матку сказать. Вот слово, потому что иногда эта правда выглядит как хамство. Хамство.
Можно вставить?
Да.
Я вот почему-то это вот сказал, всегда я должен говорить правду. Я вспомнил о том, что Черчилль знал о бомбардировке Перл-Харбора за 2 недели, но президенту Соединенных Штатов он об этом не сказал.
Ну да, да, да. Ну это война.
Да, это другая, это другой случай.
Да, это война. Да, да, не всегда, не всегда. Это, ну, как, ну, бывает просто хамство, бывает это просто как политика. Это вот слово хам откуда пошло, все знают, да?
Библия.
Нет, это Библия, библейский.
Библия. Сын этого.
Да, там.
Сын Ноя.
Папа напился. И да, и это весь. Натуральный такой лежит, да, и там этот хам такой, сыночек, пришел и говорит, а смотрите, папа-то наш, вот, а другие два сына так, спиной, не глядя, взяли какую-то простынку, там, накинули на него, вот так вот, не глядя, так спиной накинули, вот, то есть не всегда, вот хамство, то есть не всегда оно ресурсно, своевременно и нужно. Есть вот такой рассказ, например, «Непосредственная натура», там одна красивая, умная, везде говорит правду, но почему-то одна. Вот красивая и умная женщина, ну вообще, ну вообще сочетание таких качеств, вот черная одна, до сих пор у нее никого там и нету. И там, в этом рассказе, там к ней прибился один там молодой человек, и она его за короткий срок перессорила со всеми его знакомыми. Например, они идут в какие-то в гости, а он ей говорит, что-то голова болит, устал, надо, наверное, идти. Она говорит, а ему вас вообще скучно слушать. И он вообще его вздевает, спать он хочет. Вы ему неинтересны. Непосредственная такая натура. Он говорит, ну я не имел это в виду. Зачем хамить-то людям? И она так раз-раз, он говорит, нет, как-то лучше без тебя. Понятно, что ты красивая, умная. Вот. То есть не всегда надо говорить. Есть какая-то тактичность. Потому что все мы разные. Не всегда совпадаем. Поэтому ну, это надо вот учитывать. Но главное что? Главное, чтобы человек, да, где-то надо придержать коней, но самое главное, это одна крайность. Вторая крайность, это у меня дорогой iPhone, у меня это какая-то машина, у меня что, я весь такой на показ и ничего себе не представляю. Как в одном фильме, один такой Альфонс, он у него все хорошо, и у него был даже телохранитель, который его спас. И тот к нему пренебрежительно отнесся и сказал, а у тебя никогда такой машины не будет. А он говорит, а я без машины из тебя что-то представляю, а ты без машины ноль. Понимаете, вот если взять вот это, и ничего у тебя и не осталось. И люди, знаете, они могут не разбираться в философии, в священном писании, в какой-то психологии. Но в лицемерии разбирается даже ребенок. В лицемерии. Они это чувствуют нутром. Потому что Бог сообщает. Это мой, потому что кажет правду, а вот этот вот от дьявола. Бог сразу говорит, вот это, и все. Хажество. Несмотря на текст.
То есть, хажество и лицемерие.
Это лицемерие, это да, почему? Лицемерие. То есть отлично разбирается. Я еще раз прочитаю вот это 2 Тимофею. К чему я это говорю? Потому что это вот ужи так делают. Причем они это прикрываются вот правильной философией. Правильной философии. Но это безумие так делать. То есть быть слабым, быть смирным, быть послушным, быть не храбрым, это безумие. Это безумие. Это вообще, это ты сам себя, ну, ты уже мертв. Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменны, злоречивы. Это вообще не касается соколов. Родителям непокорны, самое интересное. Родителям непокорны, я вот на это акцент делаю. Неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, Нет, почему родителям непокорны? Потому что сила рода через родителей. Если у тебя с родителями швах полный, вот у тебя отсюда и все обрушение пошло. Непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, чем боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми. А ты пребывай в том, то есть это было диагноз, а теперь лекарство. Лекарство. Считается, что продиагностировать и не дать лекарство морально. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. Вот так. Кем ты научен? Ключевые причины бессилия. И вот это самолюбие, сребролюбие, горды. Вот денег будет, у меня поправится. Да чушь это все. Не поправится. Ключевые причины бессилия. Родителям непокорны. Непокорны. Просто это везде тоже написано. То есть это не соколы. Они беспокоятся о своем здоровье, о том, чтобы пожить подольше. Медитация, философия. То есть вообще любой ценой пожить подольше. Значит, это потенциальные иуды, смерды, по-другому их говорят. Это люди, которые полные жизни не беспокоятся ни о чем, кроме своего устремления жизни. Как там сказано, не беспокойтесь о том, чтобы вам есть, пить. И они реально экипированы. Но это про живых сказано. Мертвые должны запасаться. Что им пить, что им пить и во что одеться. Мертвых Бог обеспечивать не будет. Он имеет дело только с живыми. Вот, потому что они имеют вид благочестия, силы его отрекшиеся. И в общем, у них есть такие две маски, они похожи друг на друга. Ну, это вид благочестия и вид мудрости. Мы-то мудрые. Мы мудрые, мы знаем. Мы хотим ремарку, каждый там чего-то, кто-то что-то сказал, а я могу поэтому тоже сказать, что такое. Мудрые мы, понимаете, мудрые. Не смотри, что я бедный, я такой мудрый. Вон Диоген тоже был не сильно... А он же, смотрите, какой был, да? Ты до Диогена еще допрыгни. Вот. Вот. Вот люди, понимаете, они когда сталкиваются с этими, имеющими вид благочестия и с мудрыми, вот это, которые выучили правильные слова, они же доверчивые. Я вот человек тоже доверчивый. Ну, как все. Я долгое время имел дело с одной религией, с другой религией. И мне понадобились годы, годы, я не считаю себя глупым человеком, годы, я изучил Писание, изучал, но мне понадобились годы. Я вот сейчас себе отдаю отчет, что я потерял годы, прежде чем увидел, что это все брехня, что они имеют вид благочестия, а силы-то нету никакой у них. Что это им ничего не дает, кроме утилизации времени. Сила его отрекшаяся. Вот. Ну, чтобы это понять, а куда она девалась, надо было зайти в первоисточник и посмотреть, что они там изменили, что тщательно до сих пор начинают изменять. И потом увидел, что это все, что чем там занимаются люди, это ликвидация твоей правосубъектности. Все понимают? Правосубъектность. Ты субъект, не объект. Объект это вот, вот, вот объект. Вот это объект. Делай, что хочу. А субъект, если он не захочет, с ним ничего сделать нельзя. Вот. И у субъекта есть право, о котором, кстати, я сегодня в начале лекции заявил. И там твое право уничтожается. Право от Бога. Вот. Потом я узнал, что в каждой религии есть все эти махараджи благочестивые, на вид умные, они сотрудники КГБ или ЦРУ обязательно. У них есть там оперативные псевдонимы. Я узнал эти псевдонимы. Вот. То есть, и это везде все религии. Это не обязательно там сознание Кришны или православие, или католицизм. Это давно уже с это. Все буддисты то же самое, все. Все это курируется с Ватикана. Потом, когда я это узнал, вот, и главное, что выглядели как святые. Ну, есть факты. Суды, наркотики, ритуальное убийство. Это куда деть? Куда деть? Но самое главное даже не это, не то, что они там распоясались в край, а главное, что святая организация, любая религия, она защищает своих вот этих преступников. Вот. И кто на них пальцем показывает, того вплоть до физического устранения. Вот как, например, 400 миллионов долларов за педофилию, только ИСККОН, это сознание Кришны, выплачивает до сих пор 400 миллионов долларов за то, что вот эти махараджи насиловали детей. Эти дети подросли и дали иск по судам. 400 миллионов, не 40, не миллион, а 400 миллионов, солидная сумма. Но, правда, эта сумма капля в море по сравнению с суммами, которые предъявили католикам. Там вообще, там давно это ведется. Вот. Православие то же самое. Вот такие вот дела. То есть вся организованная религия, она затварена. Затварена. Но все, тайна становится явным. Вот. Так, итак, я хочу самое главное. Почему, в чем организованная религия отличается просто от религии? Потому что религия, это переводится как, вот, как связь с Богом. Когда ты идешь по прямой, а в организованной ты ходишь по кругу. И просто выматываешь свои годы и ресурсы, отдаешь просто так. Хождение по кругу самсары, аттракцион дьявола. А вот любой повтор, это Бог по нему уже идти не будет. Значит, Бога в религии нет. И повтор, как на латыни, кто-то помнит, я уже говорил это слово. Повтор. Репликация. Оказывается, в мире возникла проблема, и она возникла давно. Именно по этому слову. Называется кризис репликации. Кризис репликации. От латыни это возобновление и повторение. Вот, например, в Москве. Мне вот интересно, смотрите, это случилось в Москве, а главный ведущий Савада Тадамаса, японец какой-то, да, ведущий, а все говорилось на английском языке. Научная группа математическая вычислительная психология организовала семинар «Кризис репликации и публикационная предвзятость». Это произошло, извините, 1 февраля 2019 года. Данная проблема, зачитываю, является общепризнанной. То есть это не где-то в просторах интернета. Это весь мир собрались ученые и сказали. Одной из причин этой проблемы является предвзятость публикаций, так как ученые склонны публиковать только положительные результаты. То есть шельмуют. Вот. Ну, зачитаю. Кризис репликации или кризис воспроизводимости по состоянию на 2020 год является продолжающимся методологическим кризисом, при котором было обнаружено, что многие научные исследования трудно или невозможно повторить или воспроизвести. То есть, смотрите, делается научный эксперимент пару раз, записывается, и потом школьники во всех странах изучают это. Потом какой-то ученый берет этот эксперимент, повторяет, и совершенно другие результаты. Потом берут еще какое-то исследование, которое давно в учебниках, повторяют, а там совершенно другие результаты. Оказывается, их невозможно повторить. Невозможно повторить, потому что, ну, Бог находится везде и даже среди ученых, и он тоже не дает это сделать. Но главное, что эти исследования выдаются за какой-то канон, и все люди это следуют. И поэтому наука считается, ну где-то могут ошибаться, но не в науке ж точно. Там же все точно, да? Там такие аптечные весы, там синхрофазотроны, там какие-то электронные микроскопы, там все точно. Оказывается, там так же все не точно, как и вообще в любой другой науке. Ну, в любой другой отрасли человеческой деятельности. Ну, в общем, ну вот если вот кто-то помнит, сколько раз Иисус исцелял слепых? Кто-то помнит?
Три
раза. Хоть раз повторился?
Ни
разу не повторился. Вообще, если взять всех святых, все, что они делали, какие чудеса, всех святых разных религий, и мы не увидим ни одного повтора. Ни одного повтора. Это говорит о чем? Это говорит о том, что они не научные деятели, что их нельзя повторить, и даже не пытайся, говорит. Если повторить, когда вот у меня, например, приходили люди там что-то лечиться, и я не помню, чтобы я два раза одно говорил с такой же болячкой. Не помню. Вот. Если пытаешься повторить, не получится. В магии говорится, если ты повторяешь ритуал второй раз тот же самый, он перестает работать. Планеты сдвинулись, что-то меняется. Что-то меняется в этом мире. И те условия, которые были тогда в аккурат хорошо, они уже перестают работать. Вот. Итак, мы отвлеклись. В общем, вашему вниманию фрагмент семинара «Кризис репликации. Публикационная предвзятость психологии». Обычно, зачитываю, с критическим мышлением среднестатистического человека есть проблема. Удивительно то, что ученая степень нисколько не снижает пассивную доверчивость людей. И дело тут не в образовании или в недостатке образования, а в изменении принципов образования. В последние десятилетия ученые стали сильно сомневаться, можно ли доверять научному эксперименту. Речь идет о доверии в науке в целом. Повторяемость эксперимента – один из главных критериев, который помогает различать научность или ненаучность знания. Только неоднократно воспроизведенный эксперимент может претендовать на объективность. А вот с этим возникли как раз проблемы, которые обозначили термином «кризис репликации». В 2016 году в ходе опроса 1500 ученых признались, что не в состоянии воспроизвести как минимум один эксперимент своих коллег. Более того, половина из них не получилось повторить результат своих собственных опытов. Больше всего кризис репликации затронул сферу, как вы чего думаете? Где больше всего брехни, как вы думаете? Но...
В религии.
Где?
В религии.
В медицине. В медицине. Ну, религия, а там какие? Что, религиозные опыты, ну, ученые же не занимаются. В медицине, представляете? Самое, это ж ключ к телу человека. Вот там брехни больше всего. В медицине, вот. И согласно данным, невоспроизводимо оказалось каждое второе исследование. Медицина, здание медицины. Половина это просто что-то наплели. Причем это заказуха полная. В 2012-м биотехнологи Глен Бегли и Ли Эллис смогли воспроизвести лишь 11 из 53, это не половина, это какой процент? 11 из 53 доклинических исследований рака. Ну, то есть статистика не безобидна. Ну, конечно, потому что это несуществующая болезнь, рак. И ее охраняют медицина изо всех сил уже 100 лет. 100 лет назад сказали, рака нет. То, что симптомы, которые есть, это было на форуме у Рокфеллера. Рокфеллер говорит, нет, это не трогайте. Эта болезнь существует. И люди умирают от лечения, а не самого вот этого закисления организма. Проблемы с репликацией возникают в научных работах по экологии, управлению природными ресурсами, фармацевтике, информационно-поисковым системам, маркетингу, экономике. По данным на 2016 год, треть экспериментов, разрекламированных в научных журналах, невозможно воспроизвести. И вот сейчас часто в интернете есть такая фраза. Британские ученые доказали. Слышали, да? Британские ученые доказали. Не слышали? Ну, не интересовались. Вот, оказалось, ну, это достаточно часто повторяющая фраза, потому что вот эти британские ученые, когда читаешь, что именно они доказали, ну, просто вот выходит какая-то там, что-то занимаешься в интернете, ищешь, и тут выходит, и британские ученые доказали, какая-то, что там серые коты, они оказываются сильнее там черных. Ну, это я выдумываю. Вот, кому это вот в голову? Или там такие мыши с такими хвостами, а вот с короткими хвостами мыши агрессивнее. Вот кому это в голову приходит там изучать? Ну, наверное, очень важно. Или финансируют на это. То есть они полностью... То есть фраза эта стала синонимом глупых, нелепых исследований, безумных, не представляющих никакой ценности. Но дело в том, что очень многие на них именно опираются. И это мне напоминает, как вот старый анекдот, как опыты проводили, никто не слышал, над мухой Василий Иванович и Петька. Вот. Ну, примерно так. И главное, вот выводы они делают примерно так, как вот Василий Иванович с Петькой. Вот Василий Иванович говорит, так, делаем эксперимент над мухой. Муха ползет. Оторвали мухи крылья. Муха ползи, муха ползет. Оторвали, Петька записывает, муха ползет. Оторвали одну ногу мухи. Муха ползи, муха ползет. Оторвали еще две ноги. Муха ползи, муха ползет. Пишет, муха ползет. Оторвали все ноги, муха ползи, муха не ползет. Петька пиши, муха оглохла. Вот примерно такие, вот такие вот выводы, вот такие парадоксальные, глупые, вот ученые делают. Вот буквально такие, вот такие смешные. Вот прям вот с такой наглостью. Вот с такой прям очевидной наглостью. То есть это давно стало, ну, вопрос коммерции. Кому это надо? Заказуха. Итак. Но невольно вот эти же британские ученые, они подняли вопрос, как проверить исследование. Итак, под кризисом репликации поднимается методологическая проблема, когда большинство ученых исследований слишком сложно или невозможно повторить. Повторять, чтобы убедиться в истинности результатов. Кризис появляется в самих результатах. Даже если ученым удается повторить эксперимент, то результаты отличаются, и в итоге непонятно, чей результат верный. Ну, например, в 2016 году журнал «Nature» провел опрос на тему репликации среди 1576 ученых. 70% опрошенных пытались повторить эксперименты и потерпели неудачи. Несколько годами ранее институт Даниэль Фанелли опубликовал свое исследование, как много ученых фальсифицируют исследования. В нем он выяснил, что из опрошенных признались, что фальсифицировали или дополняли результаты хотя бы раз, а 33,7% признались, что пользовались сомнительными практиками исследований. При этом 14% сообщили, что знают коллег. В общем, никакие они не ученые. И, собственно, можно сказать, а что плохого в фальсификации? Ну, поработали, заработали себе какую-то премию, может быть, даже Нобелевскую, да? Вот. То есть можно развести дискуссию, что есть объективная реальность, и все банально, но дело в чем? Дело в том, что фальсификация вредит человеческой жизни. Ложь есть смерть. А если мы опираемся на фальсификацию, вот, и представьте себе неправильные, ну, какие-то исследования в медицине, люди могут прописать препараты, которые мне нужны, в худшем случае аллергия, а в еще худшем случае смерть. Вот. И возникает вопрос, а зачем заниматься фальсификацией? Или по-другому, кому это выгодно? Кому это выгодно? Наверное, кому-то выгодно. И, наверное, мы знаем, кто особенно вот это наполегает на вот этих результатах, нас к чему-то подталкивают. Но вы знаете, я вас сейчас обрадую. Есть эксперименты, которые стабильно показывают одни и те же результаты. И бедные ученые под заказ хотят, чтобы они показали другой результат. Они все равно показывают этот результат. И ничего с этим сделать нельзя. И вот именно эти эксперименты настоящие тщательно скрывают.
Что же это за эксперимент?
Вы заинтригованы? Ну, например. Например, Вселенная 25, знаменитый эксперимент. 25 это значит 25 раз сделали и все одно и то же. Когда мышам сделали все условия, и они стали голубыми и вымерли. Это ж Европа. Это ж Европа. Да? Им сделали все готово, и они стали деградировать, все. Принцип пола потерялся. Стабильно. Еще сделали, еще мышей, еще. Все. Или, например, опыт Юнга. Опыт Юнга, это который 100 лет назад примерно, и за опыт Юнга вообще нельзя говорить. Это значит, наблюдатель влияет на на траекторию фотона. То есть этот опыт говорит, что любой наблюдатель, любой человек может, просто глядя в окно, изменить реальность. Это наша сила, которую нам надо от нас скрыть. Опыт Юнга. Или, например, такой интересный опыт. Это Рене, опыт с цыпленком. Рене Барош. Такой эксперимент. Берется цыпленок. Ну, вот такой цыпленок, да. Представляете, цыпленочек. И там такой робот. Робот с цыпленка ростом. Это такая вот, такой цилиндр, который на колесиках, который запрограммирован на любые движения. И вот он туда, туда, туда. И так такая площадка, и он там, вот этот цилиндр ездит. Никаких звуков не издает. А цыплята, интересно, такие существа, когда он открыл глаза и увидел, что-то шевелится, он понимает, что это его мама. Если это будет человек, собака, все что угодно, курица, ему все равно. Или вот этот робот, который просто жужжит и двигается. Он его не кормит, ничего. И вот этот, когда цыпленок вылупляется, видит, что единственное, что такое вот живое, куда робот едет, и цыпленок к нему тулится вот так вот. А там такая вот площадка, буквально вот показываю, вот так, там ширина и ну, длина вот такая вот, квадрат. И вот этот робот еще ездит, а там еще фломастер к нему прицепили, там, и вот показано, что он везде всю вот эту доску исчертил. Вот это вот. И когда цыпленок привыкает, что это его мама, продолжается эксперимент. Берется цыпленок, накрывается вот такой квадратной, прозрачной штукой, что он не может с нее выйти, и ставится рядом вот с этой площадкой. И робот начинает бегать. А цыпленок рвется к маме. И тогда робот тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух и прилипает к цыпленку. Цыпленок не молился, никакой религии не обучался. Какая у него там психическая сила? Да на кого? На бездушную машину? Эксперимент проведен тысячи раз. И тысячи раз робот, просто заводная игрушка, прилипала к цыпленку и не уходила от него.
К этой колбе, в которой цыпленок?
Да, к цыпленок. А он так раз-раз, о, мама пришла. Как цыпленок? Мы тут про соколов говорим. Про нашу психическую вот эту энергию, что мы там дети богов, дети бога. Обычный цыпленок. Его силы намерения хватило, чтобы вот это вот подогнать.
У него программа менялась, да, у робота?
Да, он влиял на это. Вот этот эксперимент что-то не тиражируется. А в чем дело? А дело в том, что есть такое понятие многоветвистый ум. Дело не в том, что в силе вот в твоей вот это вот психической, а насколько ты концентрирован, насколько у тебя задача. Для цыпленка это вопрос жизни. Вот она, мама, больше ничего не вижу. И не важно, сколько у тебя там чего. Если ты концентрированный, то есть если у вас веры с горчичное зерно, то и гора пойдет. А если у вас ты и того, и того, и того хочешь, ну как люди. А людей много, и у каждого что-то свое, и ты хочешь из себя собрать вот что-то такое тряпочное, лоскутное одеяло, то, конечно, ты свою силу вот так вот растренькал, и ты никто, расчлененка. Вообще, вот я же в свое время очень долго магией занимался, и там мне обучали, что вот если с вещью поговорить, с железкой, она тебе будет отвечать тем же. Я знал кучу людей, которые, вот у меня был сосед, который любил свою машину, и когда она не заводилась, он говорит, ну что ж ты родная, я же тебе тут смазываю, и это раз, она заводится. Что, у нее там душа какая-то появилась? Нет. То есть, если мы обращаемся, вот человек как вот серьезно обращается, концентрированно, то вот эти обычные вещи начинают реагировать. То есть, мы начинаем влиять на этот мир. На этот мир. Есть такая ситуация, когда одна женщина садится на компьютер, у нее все в порядке. Другой мужчина садится, Он у него глючит постоянно, глючит, зависает, а потом... А она с этим компьютером это... Ну, говорит, ну ладно, ну пожалуйста, ну давай еще немножечко, ну давай немножко. Она его уговаривает, и он работает у нее.
Похоже, я знаю.
Да, то есть мы влияем на эти вещи. Но дело в том, что многие люди, которые окружают нас, они от вот этих вещей не сильно отличаются. Они как будто без души. Они без души. Они каких-то любят своих близких. Они там, у них там секс, еда, что там еще интересного для них есть. У них такой настолько маленький уровень, вот этот примитивный, что они не сильно отличаются от обычных вещей, от того робота. И они намагничиваются. И вот есть люди, которые вот с таким стержнем, соколы, и они их могут намагнитить, и те за ними тоже вот пойдут. То есть поэтому, вот как это, принцип там сотой обезьяны, все знают, да? Если один лидер, и его хватит, чтобы намагнить вот этих пингвинов там и все такое, и происходят какие-то революции. То есть много не надо. То есть много людей не сильно отличаются от вот неживых. Поэтому есть живые, есть неживые. И поэтому я хотел сказать, что если ты там возомнил себя соколом, вообще сокол никогда уже не осуждает. Он их любит и хочет их вытянуть до этого уровня. Он ему это рассказывает. Если он говорит, а, ты там вот такой, что ты сам не сокол, ты уж притворяющийся соколом.
Это первая ступень.
Да. Вот. И тогда они могут идти за живыми, как робот за цыпленком там. Глава 7, знание абсолюта, текст 14. Место действия. Тело. Исполнитель, органы чувств, усилия и сверхдуша. Это 5 составляющих любого поступка, любого действия. Текст 15. Всякое действие, которое человек совершает телом и умом, речью, определяется 5 причинами. Поэтому тот, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает этих 5 факторов, нельзя назвать человека разумным. Итак, место, деятель, это душа. Усилия, органы чувств являются, вот это 4, являются вещественными причинами действия. А высшая причина это сверхдуша, то есть Бог. А Бог никогда не повторяется, ему не нужна репликация. Поскольку 5 компонентов, то эти 4 ты можешь повторить. Но 5-е не повторится и все испортит. Поэтому пренебрегать ею нельзя. Нельзя. Когда ты будешь учитывать 5-ю, ты скорректируешь эти 4. Но если ты сделаешь 4, но пренебрежешь 5-й, ничего не получится. Ты скажешь, весь вымотался, все приготовил, не получилось. Вот. Это такое могучее сознание, вот это вот, сверхдуша, что он может все, что хочет. Это вам не сила намерения цыпленка. Это чуть-чуть побольше. И поэтому я хочу вашему вниманию, пастор Андрей Шаповалов, он как раз на эту тему сделал лекцию, называется «Картина сознания. Ум Христа». Самый главный инструмент человеческого существования – это сознание. Через сознание все движется и все им управляется. Сознание – это, знаете, что такое сознание? Сознание – это разговор с Богом. Сознание. Он мне что-то говорит, и это знание меняется каждую секунду. И вот это инструмент. Другого нету. Все другое будет ошибочно. Ты не пробиваешься в этой жизни физически, ты пробиваешься в сознании. Потому что физические элементы нам даны практически одинаковые. Потому что только твое сознание по-настоящему приняло решение, никто и ничто не способно тебя остановить. Даже твой день зависит от того, как ты настроил свое сознание. Поймите то, что мы ничего не делаем, во-первых, физически, ты не животное, которое движется инстинктом. Все вокруг, вся наша жизнь, это движение нашего сознания. Это и отличает тебя от животных. Только представь, Творец Вселенной подарил тебе огромное сокровище, твое сознание, через которое ты вместе с ним можешь творить великие вещи. А его дети всего лишь согласились прожить эту жизнь как животные, управляемые всего лишь несколькими инстинктами. Человек опустился до нереального, вместо того, чтобы его решениями и поступками управлял Отец, чаще всего наши решения движимы несколькими инстинктами, которые толкают нас на наши поступки. Заметьте такой момент. Почему Бог часто говорит во снах? Потому что во снах свергнута падшая человеческая логика, и Дух Бога может открытым текстом говорить и показывать тебе все, что угодно. Я понял, что тренировать свое сознание нужно намного сильнее, чем мы тренируем свои мышцы. Цитата из Библии. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную и совершенную». Тренировочный зал моего сознания – это присутствие Духа Святого. Там, где Бог лично открывает мне, в моем сознании, кто я и для чего я сотворен им. Именно в присутствии Бога я начинаю мыслить, как мой Отец. Вот почему нет сильнее войны, чем война за присутствие Бога в твоей жизни. И силы тьмы сделают все, чтобы лишить тебя общения с Ним. Итак, почему сознание? Потому что только сознание способно видеть картины, которые еще не существуют в физическом мире. Это важнейший аспект человеческого существа. Человек – это такое существо, которое, когда что-то слышит, мгновенно начинает представлять и рисовать картины сознания. Бог не говорит словами, Он говорит завершенными картинами в мое сознание. Человек сотворен не только как образ, человек создан видеть и слышать образ. Это язык Творца. Тот, кто захватил и взломал твое сознание, захватил и твое тело. Поврежденное сознание всегда приведет к поврежденной жизни. Неважно, сколько тебя побили физически, ты всегда встанешь. Но если избили твое сознание и отобрали у тебя желание вставать, то какой бы ты ни был физически здоровый, ты не встанешь. Вот почему дьявол выбрал самую главную функцию – искушать, то есть атаковать твое сознание. При любом искушении дьявол не атакует твое тело, он атакует твое сознание, а ты впоследствии сам атакуешь свое тело. Я встречаю людей, которые вообще не охраняют свое сознание, то есть практически кто угодно в их присутствии может начать говорить и вкладывать в их сознание какие угодно картины, идеи и их реальность. Лично я считаю это кошмаром. Я не позволю вкладывать в меня что угодно. Если ты в свой рот, ничего не проверив, не положишь, какое право кто-то имеет вкладывать в мое сознание, что попало. Я оберегаю мое сознание. Я бросаю тебе вызов. Вот. Изменить все в своей жизни. И если ты мне говоришь, что ты не можешь, то я скажу, что ты просто не хочешь. Потому что знаешь, сколько эта мысль в сознании будет стоить твоему тельцу? Тельце будет пищать. Вообще, Бог, или так скажем так, но, Бог исправляет. Можно с этим соглашаться, можно не соглашаться. Но Бог исправляет все неправильное. Это его задача. Иначе мы тут давно уже вымерли. Вот по итогу любого происшествия мы запоминаем героев, чему-то нас научивших в этой жизни. Но в сердце остаются только те, которые сумел нам подарить свои эмоции. Согласны? Нет? Как отличается подаривший мне эмоции от не подаривших мне эмоции? Если мне не подарили хороших эмоций, значит я его не люблю. Значит, он, плохой осадок, эмоции, когда просто ушел человек, хороший был человек, он подарил мне эмоции, он что-то дал. А есть, которые приходят, забирают. И он ушел, а ты полдня головой еще маешься, злишься. Но, то есть они утилизируют нашу жизнь, вот эти вот товарищи, и мы имеем... Дело в том, что от жизни то, с чем мы готовы мириться. Вот слабые не принимают боль и никогда не прощают. Заметили такое? Слабый человек не в состоянии простить. Если принимать боль, что значит принять боль? ну, ты согласен на какую-то аскезу ради высокой там какой-то цели, да, принимаешь боль, то, ну, не надо за нее держаться и мучить себя там всю жизнь. То есть ты даже ее как-то не замечаешь. Терпишь. Сильный, знаете, почему он прощает сильный, а слабый не прощает? Он прощает не потому, что кто-то заслужил там прощение, а потому что сильные заслужили покой. Они что-то сделали в этом мире, сильные. Слабый ничего не сделал, и покоя ему нету, потому что весь мир от него чего-то ждал, а он не сделал. Может быть, негодяя на место поставить. Или, ну, что-то поработать. А он там провтыкал там что-то такое. Поэтому только у сильных есть покой. У слабых нет покоя. И они не прощают. Как он мог. И они прощают всех. Видите, интересный какой взгляд на прощение. Я прощаю не потому, что они вот... Я вот так с барского плеча. А потому что я заслужил покой, и Господь говорит там... Бог говорит, что, ну... Да все нормально у тебя что-то там. Они меня даже не задевают. Они меня не обижают. Мне Бог делает вот этот покой. И я говорю, да ладно там, подумаешь. А когда нету покоя, кто виноват? Конечно, они. Интересный взгляд на прощение. В общем, не все так просто, как кажется, и не все сложно, как мы того боимся. И вот истина между этими двумя берегами. И нас тут пугает вот эта жатва начинается. Сейчас всех как вот уколят, и как половина там повыбрут, и все такое. Я, знаете, что хочу сказать? Чушь. Дьявол забирает только трусов. Но трусам еще надо стать. Трусам надо еще проявиться. То есть сначала идет экзамен. Экзамен — это значит, ленивых там прельстят, развратят, обманут, испугают. И только тогда ты попадаешь на территорию дьявола, и там начинается жатва. Не так все просто. Сначала из тебя сделают вот эту вот гадюку, змею. Ты будешь брызгать ядом на всех. Вот. А потом вот тогда жатва. Те развратят, те доведят. То есть блюдо должно быть приготовлено. Приготовлено. Вот так Бог исправляет все неправильное. Потому что, ну, это безумие перед Богом. Нас приучили думать. Нас приучили думать, что Бог стоит только за приятными событиями. И когда мы привыкаем так думать, то мы становимся ужами, где сыро и тепло. Какие битвы? Вы что, с ума сошли? А сложности и какие-то испытания мы воспринимаем как бесполезные, портящие нам жизнь вещи. А никто не подумал, что если, а не сам ли Бог нам подсовывает вот такие вот ситуации. И знаете, если ты немножечко по-соколиному поживешь чуть-чуть, то ты заметишь сразу, что у тебя проблемы начинаются именно тогда, когда ты идешь за Богом. Бог организует проблемы, но новые. Вот все так было, что ее трогать? Он говорит, нет, дальше, новые строим. Проблема начинается, когда мы идем за Богом. То есть получается, что он стоит не только за хорошей погодой, но и за штормом каким-то. Вот тебе раз, и на что мне такой Бог? Нет. Лучше религиозный Бог, потому что вот религиозный Бог, вот такие чай, он, знаете, какой представление о нем, это ну, такой вот прозрачный, такой представление вот о Боге, ну это мои чаяния он должен исполнить, вот такой Бог. Вот то, что мне не хватает, да, не хватает. Да какой-то вот бездел, просто вот, я помолился хорошо так, усердно, и мне раз и так. Посылочка подошла, да. Но на самом деле реальный Бог, он не избегает ссор, он не избегает бурь. И вот когда мы перестаем тоже это избегать, тогда в нашей жизни Бог из призрачного может превратиться в реального. И вот тогда начнется настоящая жизнь. И я хочу опять прочитать этого о Соколе, о Соколе. Вот песня о буревестнике. Ну все знают, да? Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник. Нерелигиозно как-то реет, гордо. Черный молнии подобный, то крылом волны касаясь, то стрелой измывает тучи. Он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда бури, сила гнева, пламя страсти и уверенность в победе. Слова-то какие? Слышат тучи в этом крике, чайки стонут перед бурей, стонут, мечется над морем, и на дно его готово спрятать ужас перед бурей. И гагары тоже стонут, им гагарам недоступно наслаждение битвой жизни. Гром ударов их пугает, глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах, только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем. В гневе грома он давно усталость слышит, он уверен, что не скроет тучи солнца, нет, не скроет, ветер воет, гром грохочет. Это смелый буревестник гордо реет между молнией да ревущим гневным морем. То кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря. Это жизнь. Вот после этого мне не хочется даже ничего говорить. После пророка победы. Лекция называлась «Песня о Соколе». Какие есть вопросы?
Как вычислить ужа в себе? Ну, все это было уже сказано, понятно. Но для самых невнимательных можно...
Ну, есть симптоматика, она описана, как вычислить. Надо просто посмотреть. Сейчас это так. Ужа.
Как не бояться быть соколом? Вот в этом суть вопроса.
Не бояться? Чем дольше заходишь в холодную воду, тем тебе страшнее. Каждое промедление, это ты даешь место дьяволу. Ты даешь это, он тебя шприцует этим неуверенностью. Это сразу раз и прыгнул в холодную воду. А все, а даже уже куда деваться. Я одно время занимался моржеванием, вот это, понимаете, да, зимним плаванием. И знаете, что для себя открыло интересное? Что когда поздней осенью купаешься, холодно, я промерзаю до самого нутра. Но когда я не закаленный человек, вы думаете, я закаляюсь специально? Да вот еще буду тратить на это время. Но когда я ныряю в прорубь, когда вот такой лед, я сразу ныряю в голову, выныриваю, и мне не холодно абсолютно. У меня такое ощущение, что с организмом что-то происходит, вот здесь какая-то такая корка образуется мгновенно, которая не пускает холод вовнутрь. И я там долго плаваю. Но стоит температуру чуть-чуть повысить до какого-то критического момента, как вот эта вот защита снимается, я начинаю промерзать. По-другому. Лягушку можно потихонечку сварить в кипятке, подогревая. А в кипяток кинешь, она выпрыгнет. Вот соколы такие. Они сразу так, что в кипяток, что в холод. И бог! Вы думаете, что у меня иммунитет такой страшный? Я думаю, это Бог делает. Он видит, ой, сам не справится своими там зарядками, тренировками этими. И он бах, и мне делает защиту. И везде так делает защиту. Поэтому не бойся. И написано, не бойся. 363 раза в Библии, не бойся. Я с тобой. Я с тобой. В Гите написано, не бойся. Самое главное заповедь. Как только ты боишься, это просто симптоматика, что ты на территории дьявола. Все, что ты там не делаешь на его территории, все идет в проигрыш. Вот. Не бойся, делай, что я тебе скажу. А он говорит, страшные вещи, страшные некомфортные вещи. И он при этом говорит, в этой буре Я дам тебе, что не хватает, и все сохраню. У всех эта буря все унесет, у тебя останется. Сохраню все, что ты имел, и добавлю, что тебе не достает. Так написано в Бхагавад-гите. Вот. Вот. Ты думаешь, что безопаснее избежать бури? Нет. Вот в тихом месте тебя доедят там. И тем, кому надо тебя съесть, и весь твой род, они рекламируют вот эту змеиную философию. Я весь в покое нахожусь. Какие бури? Не-не-не-не. Это гуна страсти. Не-не-не. Это вообще не духовно. Так вот там жизнь, и там ты сохранишь себя, и там ты в вечности, и там ты как раз и не боишься. Там все признаки вечности, что ты не боишься. А вот здесь ты вот в экономном режиме. Потому что тебе вот такой участок времени, как тебе как поросеночка выкормили, потом съели. Все. Извините за сравнение. Ну вот именно так. Не надо. Лучше не надо. Ну что? Все? Ну тогда ура!